Здравствуйте, мы читаем «Труды Рабаша», второй том. Статья «Половина шекеля», вторая статья, на странице 1055, со второй колонки, со слов из сказанного. Вопросы можно посылать по сайту CAP-TV. Статья «Половина шекеля», вторая статья, и со слов. Надо прокомментировать, на что указывает нам половина шекеля, когда Тора сказала, что именно половина, когда богатый даст не больше, а бедный не меньше. И это надо объяснить тем, что будет искуплен Израиль, Рош, глава. Глава – это начало желания. То есть, пусть будет желание, чтобы мы были головой, а не хвостом. То есть, Израиль, слова «у меня есть голова», это значит, что дали люди деньги за искупление души. То есть, надо выйти из изгнания, а это означает искупление души от ситры Ахры, из рук ситры Ахры. Это значит, каждый, кто нарушает. То есть, те, кто чувствует, что они нарушают указания Торы, потому что они находятся под властью желания получать. И половина шекеля, то есть, они должны дать такую молитву, чтобы Творец вывел их из изгнания. А молитва – это половина, создает половину. То есть, кли и желание называется половиной. С помощью этого у них будет что-то целое. То есть, удостоится полного шекеля святого. То есть, будет у них половина шекеля – это кли. И на это Творец дает свет. И тогда будет называться чем-то целым. И так написано, и каждый, кто нарушает, пусть даст. То есть, те, кто чувствует сами, что они нарушают указания Торы, и хотят дать деньги за искупление души, потому что их душа, чтобы их душа вошла в святость, в чистоту, то чтобы были у них силы сделать все ради Творца. И поэтому они должны дать половину шекеля. То есть, то, что говорится, молитва. То есть, они должны дать такую молитву и не переставать молиться, пока не будет полная мера потребности и желания выйти из изгнания. Из того, что они находятся под властью, желание получать для себя. И тем, что они дадут эту половину со своей стороны, они удостоятся полного целого святого шекеля. Где вторая половина, это наполнение, будет вместе все это сделать один шекель. И будет один полный шекель святости. Отсюда мы поймем вопрос, который ставили. Что это означает, что богатый даст не больше, а бедняк не меньше? Но ведь маленький ребенок понимает, что если хотят знать количество чего-то, понятно, что каждый должен дать ту же сумму. И тут надо объяснить, как это происходит в духовной работе, где Тора говорит здесь о чем-то очень важном. И надо знать, что у Творца и большой и маленький равны. То есть, равны и большой, и маленький, уравниваются. И это означает, что человек считает себя, что он богат добрыми поступками. И поэтому он заслужил того, чтобы Творец помог ему. И не надо ему особенно молиться, чтобы Творец наполнил и выполнил его желание. Поэтому, если он уж будет молиться, то в соответствии с тем достоинством, которое у него есть, Творец должен был бы сразу же дать ему то, что он просит. А если Творец не помогает ему сразу же, и так как тот понимает, он перестает молиться и говорит, остальные люди, которые ниже меня, они должны много молиться, чтобы Творец помог им. Поэтому он бежит с поля боя. Поэтому написано, что богатый дал бы не больше. То есть, это означает, что богатый не думал бы, что он дает больше в молитве, так как он это понимает. То есть есть определенная мера потребностей, необходимости, и с помощью того, что человек приумножает молитву, он получит большую потребность, чем у него есть. То есть это значит, что большой свет нуждается в большой потребности, то есть чтобы было ощущение недостатка в том, что он находится в изгнании под властью желания получать для себя и не может выйти из него. И все время, когда у него нет настоящих страданий, это все еще не называется настоящей потребностью, чтобы это называлось молитвой, которая считалась бы половинкой шекеля. И надо знать, что в вопросах работы духовной молитва называется потребностью. То есть то, что человек чувствует в сердце, чего ему недостает, это называется молитвой, а не то, что он просто произносит языком. И это то, что сказали мудрецы, что молитва – это работа в сердце. То есть то, что сердце чувствует, чего ему недостает. И в соответствии с тем, что сердце чувствует недостаток в том, в чем у него нет, настолько измеряется величина молитвы. И вопрос шекеля объяснили в Зоаре, что это то, что кладется на весы, когда взвешивают потребности наполнения, поскольку они считаются светом и кли. Поэтому свет не может прийти иначе, как только в кли, который ему соответствует, поскольку желание к наполнению в сердце, то и свет приходит в ощущение сердца. И нет у него никакого отношения к тому, что он говорит языком тогда, когда он молится. Поэтому тем, что человек дает свою половину в молитве, в соответствии с ощущением в своем сердце, то и Творец дает ему свет, а из желания и света, из обоих, получается полный шекель. То есть написано еще половина шекеля, то есть он еще не получил половину, но именно тогда, когда Творец даст ему свет, как свет, возвращающий к источнику, то тогда из двух этих половинок получается полный святой шекель, чистый. И об этом написано «святой шекель». А из сказанного поймем, чтобы бедняк дал не меньше. Что это значит? Что тот, кто чувствует себя бедным в талантах, в каких-то достоинствах, и он беден в том, что у него слабый характер, когда он молится, чтобы Творец помог ему, чтобы дал ему силы, чтобы мог справиться со злом в себе. И когда есть у него силы работать ради отдачи, поэтому он судит Творца на чашу заслуг тем, что Творец не принимает его молитву. Что это как раз потому, что он бедняк. И тогда что же он может поделать? Но тоже бежать с поля боя и сказать, что этот путь только для богатых. Об этом предупреждает нас автор, чтобы бедняк не дал меньше. То есть вопрос, каждый дал за искупление своей души, чтобы выйти из изгнания и удостоиться свободы, у Творца все равны. Как написано, каждый верующий, что он желает, и он уравнивает и большого, и малого. То есть относительно Творца нет никакого вообще различия. Для него все равны. Но все должны прийти к ощущению потребности, знать, чего им недостает, и молиться об этом. А молитва сама еще увеличивает потребность и боль тем, что он удален от Творца. И когда человек раскрывает все свои молитвы, которые он должен раскрыть, тогда он получает вторую половину шекеля. И тогда он весь становится святым, как написано, святым шекелем. И тогда не будет там никакой заразы, что означает, что грешники при жизни своей называются мертвыми, как говорится в учении десяти сферот, что смысл в том, что желание получать отличается по свойствам от Творца, а отличие свойств разделяет. Поэтому они разделены и удалены от жизни. Поэтому они называются мертвыми. И получается, что с помощью молитвы и половины кейшекеля, который человек должен дать, и если отдача вот эта будет полной, то Творец дает вторую половинку, то есть свет, и с помощью этого человек уже может работать ради отдачи. И это считается, что он удостаивается слияния с Творцом и слияния с жизнью. Из сказанного получается, что есть два вида действия, которые заставляют человека бежать с поля боя, даже когда он заходит в духовную работу, чтобы слиться с Творцом. Потому что после того, как человек начинает идти по пути истины, то раскрывает свыше всю его низменность. То есть все, где он справляется все больше и больше, он получает свыше утягощение сердца. По той причине, как сказано, чтобы он почувствовал то, что происходит с ним. И отсюда появится возможность раскрыть свет Торы, который называется буквами, и это возвращает его к источнику. То есть нет света без кли. Поэтому, отягощая сердце, раскрывается потребность во всей своей полноте. И в той мере, когда он во всей своей полноте, и Творец знает, когда кли раскрывается. Поэтому иногда человек бежит с поля боя тогда, когда он видит, что он уже молился-то много, ну, так как он считает, а Творец не обратил на него внимания. И тогда иногда человек судит Творца на чашу заслуг тем, что Творец не обращает внимания на его молитву. И тогда он говорит, что потому что он беден во всех смыслах, и в талантах, и в свойствах, и тому подобное. И об этом сказано, чтобы бедняк не дал меньше. То есть человек, чтобы не преуменьшал себя и не говорил, что Творец не может помочь такому низменному человеку, как он. И об этом же сказано: «Велик Творец и низкий увидит». А иногда человек бросает поле боя, потому что он думает, что он богат. То есть у него уже много Торы, много добрых деяний, и он знает, что он выше всех. И тогда, когда он просит у Творца, чтобы помог он, чтобы были у него силы сделать все ради отдачи. А почему же Творец не обращается к нему? Ведь он же знает, что он дал много молитвы. И поэтому он говорит, что Творец не хочет ему отвечать. Поэтому он в этом случае бежит. Но человек всегда должен справляться.
Я здесь вкратце написал, что мне показалось важным для того, чтобы учесть. Израиль — это тот, кто стремится из точки в сердце, и тот, кто стремится, это точка в сердце, обязывает его начать работу, и это приходит со стороны потребности, поскольку только это в руках человека. Мы обычно стремимся к наполнению, это наше естественное стремление, но здесь мы должны поменять наш подход. Потому что в нашем мире нам всегда недостает наполнения, потому что потребность в нашем мире всегда находится. Я хочу это, хочу это, хочу это, хочу это. Я ищу возможности наполнить себя. А в духовном подход совершенно другой. Наполнение есть, но нет потребности. И тогда я должен работать над потребностью. По сравнению с тем, что в нашем мире я работаю над наполнением. Поэтому Израиль, который называется Лирош, мне голова, это должно быть понятие у человека, когда он понимает, что необходима потребность, создать потребность, правильно сформировать ее, потому что вторая половина, наполнение уже имеется, это то, что называется «полна вся земля величием его», а половиной называется поскольку это 100% работы человека, в конечном счете называется половиной совершенного состояния бесконечности. А вторая половина — это 100% света, наполняющая 100% желания. И на любой ступени работа должна быть в том, чтобы достичь 100% желания, которое наполнит 100% света, находящееся на этой ступени. Поэтому прежде всего должно быть понимание, осознание и поддержка, взаимное сознанием того, что мы работаем над потребностью, а не над наполнением. И это берет годы у человека, пока он не начинает менять свой подход, вместо того, к чему он привык в нашем мире. Ни к чему ему бежать, другими словами, а работать внутри. Поэтому это называется внутренней работой и внутренним миром, поскольку он должен углубиться в свое сердце, вместо того, чтобы гоняться за какими-то внешними вещами, поскольку все зависит только от желания в сердце. А молитва — это то, что есть в его сердце в каждую секунду. И с помощью выяснения молитвы, и это наша основная работа, выяснить, что мы желаем и чего стоит желать, и насколько наши молитвы достигли уровня молитвы отцов наших, то есть когда я проверяю, что чувствует мое сердце, что я не хозяин своего сердца, но то, что оно чувствует, оно чувствует. Я должен выстроить здесь то, что называется, поставить здесь стражников и охранников для проверки. Я должен выстроить систему, которая повлияет на мое сердце. И в моем сердце властвуют только товарищи, окружение. Если я формирую его, тогда они могут властвовать над моим сердцем, а сам я не способен на это. Это свободный, единственный выбор в нашей природе, когда мы таким образом можем сформировать себя. Поэтому получается, что моя молитва полностью зависит от окружения, и молитва с помощью окружения должна достичь половины, то есть 100% потребности к свету, к отдаче. И поэтому получается, что если я правильно отношусь к окружению и требую от них привнести в мое сердце желание отдавать, важность отдачи, они формируют мою молитву правильным образом. И тогда, вследствие этого, я наполняю свою половину шекеля, то есть завершаю свою работу, когда моя работа тоже, по сути дела, заключается не в работе над сердцем, то есть я работаю не над наполнением и не с сердцем, но с окружением. Когда я направляю его, каким образом оно может повлиять на мое сердце, и чтобы мое сердце захотело наполнение, то есть чтобы свойство отдачи любви к ближнему наполняло мое сердце, и чтобы именно этого не доставало мне. И тогда с помощью этого процесса, который я прохожу, я достигаю второй половины. И здесь напоминает нам Рабаш, что общее и частное здесь равны, и каждый здесь равен по отношению к другим, поскольку в интегральной аналоговой системе каждый элемент важен, как и все остальные, поскольку нет большего и нет меньшего. Богатый не прибавит и бедный не убавит, но все должны достичь половины шекеля по своей удельной полной потребности. И поэтому нет в нашей работе кого-то меньшего или кого-то большего, особенного. Но все товарищи равны. Поскольку без правильной потребности кого-то маленького, одного из всех, как вроде бы нам кажется, нам все же не будет доставать нашей половины. И поэтому необходимо беспокоиться обо всех. Это вкратце обо всем в статье.
В конце статьи он говорит, что человек должен всегда стремиться преодолеть.
Что я должен преодолеть? Я преодолеваю все свои проблемы, ленность, неправильные взгляды, все. Неважно, что мне преодолеть. Когда все мое внимание я направляю на окружение, чтобы оно могло повлиять на мое сердце и дать мне потребность полную для наполнения любовью ближнего. Да?
А как я это делаю? Ну вот какое мое действие?
Приобрети себе друга. Дословно, купи себе друга. Не знаю, делай то, что они хотят. Проси, умоляй. Да.
Ну вот просьба. Может быть, я 1000 раз я об этом думал, но все равно мне непонятно, что просить у окружения. Мне кажется, я уже 1000 раз это делал.
Ты когда-то был голоден? Очень. Нет. Я вижу по твоему лицу. Ну, хорошо. Это то, что ответил мне Рабаш, когда я задал ему вопрос. Он сказал мне: ты не знаешь, что значит быть голодным. Поскольку он жил, ты знаешь, какие годы эпидемии. Просто нет ничего. Что значит нет ничего? Это апельсиновая корка. Даже ее нет. Чего-то, чтобы ты мог пожевать. И тогда ты ищешь. Ты просто... У тебя нет. И нет у тебя иной потребности. И нет вокруг тебя буквально ничего, когда ты мог бы сказать, что это как-то спасет тебя. Это называется нет. Конечно же, для такой потребности к духовному, мы не говорим об естественных потребностях. Когда каждую секунду я нахожусь в какой-то потребности, это окружение, мода, пресса, все время дают мне какие-то глупости, я гоняюсь за этим. И также в теле немного поесть, попить, отдохнуть, пойти куда-то и так далее, и так далее. Каждую секунду. Если я могу остановить эти вещи, ограничив себя и сосредоточу свое внимание на том, что желает мое сердце, и даю возможность властвовать над ним группе, поскольку я, по крайней мере, слышу то, что говорят мне мои учителя, те великие тексты, которых мы читаем, изучая их мнение и знания, что только окружение может властвовать над человеком. И тогда я беру то окружение, которое было у меня до сих пор, всех тех, которых я не хочу называть никакими эпитетами. И я хочу поменять их на самое лучшее окружение, которое может быть в этом мире, целенаправленно это мои товарищи. Сейчас вопрос, как я могу направить их, чтобы они повлияли на мое сердце? Ну, в чем это можно? Ну, умоляй их. Я говорю тебе серьезно. Умоляй. Что они хотят? Только купи их. Ты понимаешь? Скажем, ты музыкант, кто-то приходит к тебе и говорит: я очень хочу, чтобы ты со своим ансамблем поиграл на моей свадьбе. Но я не хочу, это не важно для меня. мы идем на концерт 10 тысяч человек, меньше, чем стадион, я не согласен. Как он должен умолять тебя, чем купить тебя? Он идет и к маме твоей, и к твоим товарищам, и через твою жену действует на тебя, и посылает тебе подарки, и все. Настолько, что ты затем готов это сделать. Представь себе это. Вижу, что на примере со стадионом ты понял, а умолять ты еще не очень-то понял. Именно так, поскольку если ты зависишь от него, что ты будешь делать? Да.
Несколько наших товарищей со всего мира, Израиля тоже спрашивают, как надо смотреть внутрь себя, чтобы найти то, что нам нужно, чтобы исправить и привлечь свет, возвращаясь к источнику. И что значит работа внутри? Что я должен делать-то внутри?
Надо проверить, что сердце твое наполнено всевозможными глупостями, и для того, чтобы изменить их на правильную потребность, тебе нужно влияние окружения. Вот и все.
Денис из Сан-Диего спрашивает. Внешний мир — это наш внутренний мир. И он выглядит, представляется нам внутри, снаружи, чтобы просто учить его. Как с этим работать?
Я не советую входить в это. Это просто философия для него. Внутреннее, внешнее. Внутренним называется сердце. Внешним — воздействие окружения.
Ученик из Соединенных Штатов спрашивает, что для человека означает преодолевать. Над чем человек должен преодолевать?
Не дать возможности сердцу находиться во всевозможных желаниях, которые оно хочет, или внутри, или в том окружении, случайно в котором оно оказывается. Ну и перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока «Зоар».